Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, приветствую вас в «Отличной семье», где мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова, и сегодня мы поговорим вот на такую тему. Как же сохранить ребенка в кровной семье? Знаю, что для многих это как красная тряпка, не будем говорить для кого. Тема, правда, сложная. Потому что из кровной семьи, из здоровой обычно никого не изымают. Поэтому здесь очень такие разнохарактерные мнения, нужно ли это делать, насколько это полезно для ребенка, а стоит ли вкладываться в эту кровную семью, ну и так далее. И вот давайте попробуем со всем этим разобраться с человеком, который имеет непосредственно к этому отношение. Это руководитель направления профилактики социального сиротства благотворительного фонда «Дети наши», приемный родитель, наставник Оксана Кузнецова. Оксана, дорогая, привет.
Да, всем привет. Спасибо, что пригласили снова.
И я очень рада, что ты у нас. Мы делали передачу далеко, аж летом, и смогли, конечно, прикоснуться к болезненным точкам, и многое ты нам рассказала, но дело все в том, что мы так устроены, люди, нам нужно полезную информацию периодически напоминать, потому что что-то забывается, кто-то не слышал, но вообще, мне кажется, это тема, которую необходимо обсуждать, потому что у нас сейчас направление на сохранение кровной семьи. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Кто-то в этом видит свои перспективы и уже какие-то плоды, кто-то не видит и, наоборот, считает, что это, ну, пустая трата, возможно, времени и средств. И что, как у нас говорят, горбатого могила исправит. Поэтому мы еще раз сегодня поговорим все-таки, да, на эту тему, подсветим разные моменты. Потому что очень интересно было понять вообще, что такое семья в кризисе. Нужно ли сохранять ребенка и для чего это, в интересах ли это ребенка. И, конечно, посмотрим, как и чем помогать. Потому что, мне кажется, это очень важно. Именно знать, как, когда, кому, чем помогать. Это центральные вопросы. Ну вот давай начнем с тобой как раз про семью в кризисе. Какую семью мы называем семья в кризисе?
В общем и целом, это та семья, в которой ребенок не получает удовлетворение своих потребностей. Это вот научно, да? В еде, в воде, в контакте, в каком-то эмоциональном тепле. Ребенок может быть в небезопасности, с ним что-то плохое делают. Да, и такую семью называют там «семья в кризисе». Вот. Еще там семья в кризисе – это та семья, которая, допустим, такое шаблонное есть выражение, не справляется с обязанностями воспитания. Да? Такая вот семья. Есть еще определение социально опасного положения семьи. Это как бы такой крайний случай в государстве. Да? У нас есть два таких понятия. Трудная жизненная ситуация – это в которой как бы есть шанс большое, что семья может стабилизироваться, да, она в кризисе по какой-то причине, пока там не все потребности у ребенка удовлетворяются, но все же. И прям большой-большой кризис, это социально опасное положение, где прям вот 10% есть вероятности, что семья вернется, сможет справиться, если ей помочь, конечно же. А вот в целом вот такой вот, не знаю, пучок понятий есть, что такое семья в кризисе.
Да, мне кажется, это важно тоже как раз поразмышлять над этим. Ну, я имею в виду как-то расставить точки над «и», потому что, ну, вот когда мы слышим «семья в кризисе», у всех возникают разные картины. И обычно это именно социальная семья. То есть вот пьющая семья, вот да, люди скажут «семья в кризисе». А, например, там, где, допустим, человеку не хватает дров, вот знаю, что ваш фонд как раз периодически на дрова собирает, вот навряд ли человек со стороны скажет, что это семья в кризисе. Поэтому вот кризис разный, спасибо, что ты сейчас обозначил, да, то есть бывает какая-то трудная жизненная ситуация, она может быть по разным причинам, там потеряли работу, переехали из другой страны сюда, нету незнакомых, никого, нету никаких подъемных, да, на что есть пить, действительно, чем отапливать помещение и так далее. Вот уже кризис, потому что ребенок недополучает тепла, там он не получает каких-то продуктов нормального питания, сбалансированного, проблемы с одеждой и так далее. Ну, скажем, вы как смотрите на эту ситуацию, вот если говорить именно о комплексном подходе, вы как понимаете для себя делите семью в кризисе? За кого вы берете, скажем так, за кого нет?
Но в этом очень помогают вот как раз органы власти, комиссии по
Да.
делам несовершеннолетних, органы опеки, попечительства. Если у них уже есть семья на карандаше, то есть семья попала в поле зрения опеки, это значит, что были какие-то маркеры, сообщили об этих маркерах, например, детский сад, школа, соседи, ну как-то они узнали же. То есть, там, я не знаю, ребенок кричит постоянно, приходит в школу неопрятный, например, выпрашивает еду, ведет себя агрессивно. Ну, как-то все вместе, что видно, что что-то в семье неладное, раз он так себя ведет. И вот он как бы попадает в поле зрения опеки, мы заключаем с ними соглашение, и они нам, с нами этими контактами тоже делятся, да? Вот, это первый самый простой. То есть, если попала семья в поле зрения опеки, то есть она вот уже по этому пути идет. Либо изымут у нее ребенка, либо ей можно помочь справиться. Вот. И вторая, ну вот большой у нас такой канал, есть горячая линия, семьи звонят, звонят, или звонят. Вот. И ну, сообщают о своей ситуации. И мы сами определяем, у нас есть специально разработанный в фонде инструмент, когда мы тоже по баллам, грубо говоря, ставим там какие-то единички, да, баллы, и если семья набирает определенную степень кризисности, то есть там действительно, то мы ее берем в работу. Вот, потому что мы работаем с громким кризисом. Тихий кризис, он немножечко, ну, по другой технологии работает. То, что кризис еще бывает тихий, то есть незаметный. Вот, и тогда мы берем семью уже. С ней вот разбираемся. А семьи, которые вот хотела немножко чуть назад.
Тихий кризис это про что? Тихий кризис. Раз уж ты начала, ты нам немножко расшифруй.
Расшифрую, хорошо. А тихий кризис это когда внутри семьи кризис уже начался, но обществу он незаметен. То есть еще ребенок опрятный в школу ходит, еще мама ходит на работу, то есть она еще там не совсем спилась, например. То есть пока еще незаметно, соседи не замечают пока ничего такого, детский садик, школа тоже. Поэтому что-то внутри происходит, ну там, например, какой-нибудь развод или, я не знаю, движение там женщины к депрессии, да, ну то есть или она уже в депрессии, но еще там дома какой-то порядок все-таки есть, еще что-то делается по инерции, но скоро она сляжет и будет накапливаться в квартире грязь, ребенок опять неухоженный будет, уроки неученные и так далее, и тогда вот это превратится в громкий кризис. Вот, а это какое-то вот такое состояние семьи, пока незаметное для общества. Вот это тихий.
Понятно. Ну,
И
смотри,
есть...
если, допустим, извини, договори, пожалуйста.
Да, и есть технологии отдельные, то есть семья в тихом кризисе, что ей нужно? Нужна поддержка. Нужна поддержка, в основном это поговорить, это бывает вот эмоциональный какой-то накал, да, и женщина не справляется, в основном как бы на мамах у нас все держится, и начинает, например, снимать стресс алкоголем, или там уходит в депрессию. Ей нужна просто поддержка какая-то эмоциональная, где-то материальная. Например, когда свалилось все, умер муж, не хватает доходов. То есть пока все хорошо в квартире, еще какие-то есть остатки денег, то есть окей. Вот. Но если подхватить ей как-то подсказать, и можно и не усугублять этот кризис. Но нет, например, поддержки, женщина не знает, куда обратиться, не созданы институты вокруг, она не знает, что какие-то есть социальные институты, которые могут включиться и помочь. И тогда она пытается, барахтается. А еще часто родственников нету таких семей, или они далеко. Она пытается, барахтается, но у нее ничего не получается. Вот, и она вот как бы так вот в одиночестве. Вот, это
Ну да,
технология как бы работы
тяжело, да.
с тихим кризисом, да, то есть сразу поддержка, какая-то маршрутизация по вот этим организациям, институтам, подключаются фонды и так далее. И много групповой работы. Обычно снимается стресс, ну, вот этим групповым форматом, когда кто-то приходит, в общем, родители собираются, общаются в группе, делятся своими переживаниями, и кто-то вот в формате равным равному говорит: «Ой, а я вот туда пошла, там мне дали, там, я не знаю, пакет продуктов. Ой, да у меня так тоже, а вот я книжку прочитала». Ну, вот что-то такое, то есть достаточно вот этой формы. А когда уже глубокий кризис, вот этот громкий так называемый, тут уже лучше применять профессиональную помощь либо по технологии кейс-менеджмента, либо по заявлению. То есть должны подключиться и психологи, и социальные кураторы, и юристы уже, и гуманитарная служба нужна. То есть здесь уже групповым форматом и иди туда там советами какими-то мне, ну, не отделаешься, как говорится.
Все это не поможет, как хотелось бы. Слушай, вот когда, например, вот мы сейчас затронем, пусть даже громкий этот кризис, то есть видят в школе, что ребенок приходит нечесанный, измазанный, действительно там клянчит бутерброды, как-то себя ведет своеобразно, ну, значит, они написали, там, где надо, поставили на галочку, что проблема. А вот госслужбы-то они как раз подключаются к какому-то разрешению вот этой
Конечно.
проблемы. То есть, вот, скажем, психологи, я не знаю, там какие-то другие специалисты, которые оказывают ту или иную помощь. Как это вообще происходит, эта кухня?
Да, там
Или только
обычно
в основном?
да, они подключаются, но проблема нехватки ресурсов. То есть у них очень большие нормативы там на одного социального куратора, например. В Москве больше 20 семей, то есть он должен курировать там, да. Нет возможности, например, нет бюджетов на машины, на ГСМ. То есть люди ожидают, что они будут связываться с этой кризисной семьей. Семья должна прийти к ним на прием. А семья в таком состоянии, что она и боится, может быть, там и уже и не может дойти на прием, то есть нет какой-то подъемной силы, нет мотивации, они не понимают, зачем они должны идти. Ну, некоторые даже не понимают, правда. Вот, вот эти факторы мешают. То есть нехватка ресурсов каких-то тоже тормозит эту работу. То есть они стараются, на самом деле, до какой-то семьи они там дозвонились, кто-то дошел, какая-то работа началась. К психологу тоже клиент должен прийти, то есть там страдающая мама там, и если мы представим маму в депрессии, она там должна как-то доплестись, да, или в алкогольной зависимости, то, ну, вряд ли там дойдет. А у нас как раз больше возможностей, потому что мы оказываем услуги на дому, то есть проявляем большую гибкость, и в эти кейсы нас как раз приглашают органы, тоже где-то они справляются, чувствуют, а где-то им не хватает. И вот элементарно с одной организацией мы, например, работаем, да, сотрудничаем, у них юрист в декрете, да, то есть юрист как бы есть, но его как бы нет. То есть
Нет.
как правовые вопросы решать, ну там вопросы алиментов, я не знаю, наследство, там вот дом не можем оформить и так далее. То есть подключается наш специалист. Плюс у них нет складов по гуманитарной помощи, нет человека, который занимается вообще связью с партнерами, да, а в фонде мы же более гибкие, то есть, да, у нас есть партнеры, есть там люди, кто нам дает какие-то товарно-материальные ценности, кто-то нам оказывает услуги бесплатно, там доставки, я не знаю, сборки мебели, тот же ремонт, он же остро во многих семьях стоит. А как вот органы опеки или комиссия по делам несовершеннолетних поможет семье сделать ремонт? То есть они, конечно, говорят, что вам нужен ремонт, у вас жилье не соответствует санитарным нормам, но поддержки они не могут оказать. То есть только как будто, ну, консультационная помощь. Вот. То есть
Скажи,
маршрутизация, да, идите туда, и там вам сделают льготы, там оформите то-то пособие. Да, вот это есть. Поэтому потенциал, кто имеет еще вот какую-то живость, стать, пойти, да, и социальные навыки, они это, ну, как бы помогают. А если уже нет, да, здесь нужна более глубокая поддержка, больше ресурсов. Вот.
Скажи, пожалуйста, а сколько семей находятся вот в таком кризисе, не являясь сами, ну, допустим, вот именно зависимыми? То есть мы не берем алкогольную, наркотическую, игры или какие-либо другие зависимости, вот такие разрушения уже, а семьи, которые, ну, выгорели, может быть, понятно, как мы говорим, устали, да, без ресурса, потому что они просто в тяжелой жизненной ситуации, обстоятельствах. Вот у вас много таких на потоке, которым как раз именно просто нужна материальная поддержка, психологическая поддержка. То есть ты это человеку дай, и он, ну, относительно быстро восстановится, потому что он не болен, допустим, он не алкоголик, не наркоман.
У нас вот в фонде, да, кейсы, это где-то 80% таких. То есть 80% без алкогольной зависимости, и еще 20% это с легкой алкогольной зависимостью первой степени, с которой можно какую-то кашу сварить, еще человек не глубоко в этом недуге, у него есть ценность детей, ценность семьи и какая-то активность что-то делать. Вот,
То есть
поэтому, да,
получается даже больше процент у вас именно тех людей, которые вот они просто в трудной жизненной ситуации,
Да, я
не
могу прям...
больны какой-либо зависимостью, да, просто, ну, вот так получилось.
Вот прям буквально сейчас могу прям набросать, кто эти люди. Это вот из последнего, да, в Москве. Первая мама, которая только что родила ребенка, и в роддоме она узнала, что муж ее бросил. Она возвращается в квартиру без ничего, без работы. Мама впадает в депрессию, да. Нам прямо из роддома уже сообщили, да, то есть сначала органы власти, и они тоже подхватить эту маму сам вынули. Не будем ждать, когда мама там свернется калачиком, и соседи сообщат, что ребенок орет там с утра до ночи, его не кормят грудью, там, да, например. Первое, да. Второе, значит, бабушка, у которой в опеке трое внуков. Просто вот, да, делают, что может, не справляется, жилищные условия. Соседи затопили там, пока ее дочь со своим сожителем разбирались несколько лет назад, они там ободрали потолок, ну, ругались, то есть потолок висит хлопьями, стены, значит, залиты, ободраны, пол вспученный, по углам плесень. То есть бабушка не может накопить и сделать, и организовать ремонт, просто вот организационно. Следующая, например, мама вот с алкогольной зависимостью, которая ходит на занятия, группу, да, анонимных алкоголиков тоже. У нее там ребенок, старший уже подросток, она не справляется с его учебой, поведением, то есть нужна какая-то специальная вот поддержка, помощь еще и для этого ребенка. Он подросток. Кто там у нас еще, допустим? Женщина, которая приехала, здесь живет в Москве, у нее сложности были с работой, ребенок, она в депрессии постоянно лежит, то есть клиническая депрессия, она регулярно лежит в клинике. Вот, у нее нет жестокого обращения, там, или какого-то плохого обращения. Она любит своего ребенка, безопасно, ребенку с мамой хорошо, и мы вот вписались, тоже помогаем ей. Вот, ну, вот такие портреты. Часть портретов относится там, к сельской местности. Это вот просто мама, папа живут в частном доме, дому уже, там, я не знаю, 100 лет, крыша там обрушилась, фундамент просел, печка не работает. Вот, в целом семья справляется, они кормят, одевают, но вот на большие траты они не могут накопить. Вот, то есть за детьми они ухаживают, все хорошо, но это небезопасно уже ребенку оставаться в зимний период с неработающей печкой. Например, вот так. Ну вот.
Да, ну, вариативность, да, она понятна, здесь разные истории, но так или иначе все сводится к тому, что, да, люди оказались в такой ситуации, с которым тяжело справиться по разным причинам, у них нет ресурса, И вот здесь включается помощь для того, чтобы и человеку помочь, и сохранить ребенка. Но вот я представляю, сейчас слушают нас многие люди, и у них срабатывает вот такой тумблер. Часто это происходит. Списывается, скажем, подобное проживание человека своей жизни списывается на лень, на нерадение, на то, что человек не хочет работать, на то, что он сам виноват, что он оказался в таких обстоятельствах. И, соответственно, вот почему я там должен тратить свои кровные, я-то вот человек, который не ленится, я зарабатываю, там у меня всего лишь, может быть, один выходной день, и почему я должен этих сибаритов содержать, которые ничего не хотят делать, помогать им. Вот. А давайте-ка лучше вот так, пусть они сами отвечают и расхлебывают там свою жизнь, ребенка мы изымем, вот, поместим его в хороший дом, где будет нормальное содержание, где у него будет крыша над головой, будут любящие люди. Сейчас 21 век, у нас все продвинуто, а там, глядишь, и приемную семью ему найдем. И как-то вот такой сценарий больше всех устраивает. Скажи, что здесь не так, по-твоему?
Здесь, я думаю, просто людям не хватает, мы же не все специалисты, и это как бы нормальное вот это мнение, не хватает знаний, как отрыв от семьи, от кровной, влияет на жизнь человека. То есть у ребенка это задержка развития психического и физического, да, то есть на органику даже, на развитие мозга влияет. В учреждениях образуется задержка развития, вот, ну, реально она диагностируется. Дети маленького роста бывают, да, то есть они отстают в развитии. Соответственно, они, когда отстают, отстают и по навыкам, потому что если мозг там в определенной степени не развит, он не может с ровесниками обучаться. Вот, и он отстает. И это влияет, да, как у нас к неуспешным детям относятся в классе, например. То есть они меньше социализируются и сбиваются в какие-то кучки, когда здесь они безопасно себя чувствуют. Вот. В общем и целом, вот эта травматизация, травматический опыт отрыва от семьи, а еще и жизни в условиях учреждения, в искусственных условиях, как бы неприродных, так в кавычках, да, потому что я часто аналогию с животными провожу, что если волка содержать в вольере, да, давать ему еду там или с другими волками поселиться в другой стае, то есть потом его выпустить во внешнюю среду, а он не может охотиться, добывать себе еду. Вот примерно и у нас эта проблема общества, что потом из детского дома выходят люди, которые не социализированы должным образом. Они, конечно же, как-то социализированы, они, конечно же, как-то включены в какую-то группу. Вот. Но это не то, что мы хотим. Как мы хотим, чтобы человек трудился, отвечал за свои поступки, соблюдал законы, платил налоги. Ну, вот так кратко, да? Вот, этого не случается. Поэтому, если мы поможем семье, включимся в поддержку, тогда мы сохраним вот эту привязанность и возможность нормального физического и психического развития ребенка, соответственно, его получение его навыков по возрасту в условиях нормальной, да, среды окружающей. Вот, и это обеспечит его включение в общество нормальное. То есть он сможет учиться, он сможет работать и так далее. Вот.
Я бы сказала даже больше, Оксан, может быть, это не административной категорией, но человек не потеряет способность доверять миру, любить, выстраивать именно здоровые человеческие отношения, ну, помимо того, что он будет работать и платить налоги. То есть выходит, что изъятие ребенка из семьи, даже из семьи с проблемами, но если мы не говорим вот ты уже тоже упомянула, о кризисе безопасности, то есть когда ребенку небезопасно находиться в семье, когда там издевательство, угроза его жизни и так далее. Вот. А когда семья вот в подобном кризисе, о котором мы сейчас размышляем, то для него менее травматично находиться там, нежели быть извлеченным из этой семьи, помещенным вот в этот мраморный дворец, значит, с золотыми коммуникациями, чем, да, оставаться вот в своем доме простеньким, там, с обычными обоями, и так далее и тому подобное. И мне кажется,
Да.
здесь действительно важно просто открывать для себя вот этот путь понимания. Ну, то есть вот слушать такие передачи, как у нас, больше читать, общаться с людьми, если, например, есть желание, вот возникает такая мысль, а не включиться ли? Потому что понятно, что если это вообще никак не интересует, ну тогда зачем? А если есть все-таки сомнения, вот хотел бы помочь, да, но вот сомневаюсь, а действительно ли пойдут там средства туда, а действительно ли это нужно ребенку, а может быть, я буду поддерживать какого-то сибарита, вот, и меня будет это вызывать определенный такой дискомфорт, а ребенку это будет во вред. Это первое. А потом второе, мне кажется, тоже вот мы забываем, когда говорим о лени, вот о том, что человек не такой, вот как мы себе представляем, ну, наверное, не надо его сравнивать с собой, потому что мы же все разные. Вот нас набери 10 человек, поставь какие-то обстоятельства непростые, и каждый поведет себя по-разному. У всех разный опыт, разная психика, разные навыки, ну и много-много что другого. Одному больше нужна помощь, другому меньше, да. Но на то мы и люди, наверное, чтобы сразу не топить, вот, и не мерить всех линейкой, образной или натуральной, да, вот он не подходит под наш подряд, все, значит, мы его вычеркиваем, вот, выбрасываем его со скалы вон. А, наверное, подумать, а если вот мы что-то сделаем для человека, может быть, он сможет тогда прийти в себя, как-то включиться. Вот, мне кажется, вот эти размышления, они важны.
Ну
Вот,
да,
но
ты
сейчас...
сейчас говоришь, извини,
Да-да-да.
да, ты сейчас больше говоришь о каких-то ценностных моментах, да, таких, относящихся к обществу гражданскому, к, я не знаю, крестьянскому миру и так далее. Да, а я просто вот эту аргументацию привела такую просто вот как научно обоснованную, такая вот как, ну, не бытовая, она как практическая, да, для общества. Потому что люди иногда говорят, да, вот дешевле вот отдать. Я говорю, нет, не дешевле. Содержание ребенка в учреждении стоит там больше 100 тысяч рублей. А когда он живет в семье, то его как минимум на вот минимальную зарплату труда, то какой-то прожиточный минимум там содержит, например. Причем самостоятельно. И когда ребенок в учреждении находится, то мы своими рублями, налогами тоже вкладываемся туда. А здесь семья сама как бы делает, выполняет свою обязанность по воспитанию ребенка. Вот, поэтому да, здесь
Слушай, это
какие-то два вот
здорово,
таких подхода, и кому как. Кто-то вот, знаете, да,
что есть
ориентированные
такие
люди.
данные. Да,
Да, им
потому что
нужна
это
вот такая научная.
важно. Да,
Да.
да. Это
Кто-то
важно
душевный,
услышать.
вот как раз про то, что про поддержку есть возможность поддержать, не топить, это действительно важно, да, вот, спасибо, ты дополнила вот эту картину.
Да, ну просто, знаешь, когда мы к человеку относимся вот только с такими категориями дешевле или дороже, мне кажется, это уже проблема самого общества. Я понимаю, что это важно, конечно, мы же не абсолютно оторваны от материальных моментов, конечно, это важно учитывать. Но когда вот только об этом, как-то, извините, что-то это, ну, как не очень приятно, да, хочется как-то напомнить себе, что у нас есть вообще-то человеческие ценности, и жизнь человека – это ценность. Если мы можем как-то на нее влиять, как-то помогать, ну, почему нет? Смотри, а почему вот ты сказала, что у вас вот 80% в основном вот, ну, тех людей, о которых мы поговорили, 20 есть с такой вот как бы с легкой зависимостью, а почему вы не берете людей, которые, ну вот, скажем, глубоко достаточно застряли вот в алкоголизме или еще где-либо? Вот, то есть им вообще никак нельзя помочь, или это просто не ваш профиль деятельности? То есть вы не можете, например, заниматься такими людьми?
Ну, скорее второе, потому что каждая организация имеет тоже какие-то ресурсы для работы с алкоголизированным человеком. Нужны другие компетенции, у нас их нет. То есть нужно создавать или отдел, или каких-то специалистов по работе с зависимостями, нанимать. То есть по-другому выстраивать работу. Та технология есть, технология – это последовательность, да, каких-то действий. Она не будет в отношении них работать, потому что там предполагается, что человек включается, человек сотрудничает, а он не сможет сотрудничать. То есть у него у алкоголиков-то проблема какая, что волевой фактор подавлен, да? То есть и он не может, он вроде и понимает умом и сердцем, он и плачет, и понимает, но он не может это сделать. Поэтому здесь другая профессиональная помощь нужна. То есть, и это как раз наша задача, мы идем к этому. к тому, чтобы у нас появились партнеры, либо мы создали вот как раз эти отдел по работе. Вот прям задача 26-го года буквально мы это будем работать даже на наших методических встречах, вот, думать,
Ну,
как
я надеюсь, что все получится, да, пусть вас Господь благословит, благое дело, правда. Потому что человек в любом случае это человек, и за него, мне кажется, надо сражаться до последнего. Но важно понять, да, насколько ты сам в ресурсе. Скажи, пожалуйста, а вот по твоей истории, потому что ты приемный родитель, у тебя много приемных детей. У тебя были такие ситуации, особенно вот сейчас, когда ты занимаешься сохранением кровной семьи, когда ты понимаешь, что вот, например, какого-то твоего ребенка можно было бы оставить в кровной семье и не изымать, или нет, или, например, все твои дети, они в любом случае для них было безопаснее оказаться сначала в детском доме там или где еще, а потом уже в приемной семье.
У меня все дети, у меня четверо из пяти приемных детей могли остаться в своих семьях. Первая
Сейчас ты не
семья,
понимаешь.
да, я это прям прекрасно понимаю. Первая семья — это три сестренки. Их, ну, изъяли за бедность, грубо говоря, да. Там мама не имела работы, жила в частном доме. Не хватало денег, супруг ее гражданский выпивал, бил ее, то есть детям было, значит, небезопасно, она ушла с ними. Вот, ушла с ними, а дети погодки, да, и вот она сидела, грудью кормила последнего ребенка, то есть родственники не могли ей помочь в таком вот объеме. То есть бабушки, дедушки
Она
были, но...
сама сделала этот шаг, она сама отдала ребенка или и изъяли детей?
Нет, там был такой ход конем. В общем, ей предложила опека временно разместить детей в детский дом, в это время найти работу и вот, ну, работать уже самой, получать доход. То есть они предложили ей как услугу. Но из-за нехватки социальных навыков и то, что и к людям, к этим, тут еще фактор, что к таким людям относятся так, спустя рукава, и никто ей не объяснил, что, Настя, если ты не придешь за ребенком, за детьми через полгода или там не продлишь договор, то начнется процедура лишения родительских прав. Вот это случилось, проблема. То есть она действительно пошла на сотрудничество, она нашла работу. Там в Кировской области в лесах вот работа есть. И когда она уже купила квартиру, то есть она выполнила вот эти шаги, нашла работу, на материнский капитал, приобрела жилье самостоятельно. И она приехала за детьми, то есть ей в этот день сказали, что она лишена прав, что дети уже не ее. Представляете, какой вот. То есть ты все вот это делаешь, думаешь о детях, звонишь по телефону, тебе никто не объясняет. Вот, и она лишилась вот так вот прав. Конечно, это было просто, это было горе, это было потрясение. Это я даже не знаю, каким словом, когда ты едешь за своими родными детьми, а тебе говорят, что ты не можешь их забрать, они вот рядом, ты их видишь. Вот, и она даже не поняла, как это произошло, потому что ей никто не объяснял, а навыков у нее не было. То есть вот читать договор там, да, вот понимать, что договор есть сроки. Вот это все называется социальные навыки, то есть то, как работает система, как работают институты. Знание, понимание, писание заявлений, вот спрашивание — это все навыки. Если их нет, то вот человек попал в такую вот ситуацию. Вот сейчас мама прекрасно воспитывает других детей, она еще родила детей и справляется. Мы с ней на связи, я ей советую, если что, навыков действительно не хватает, сейчас вот юридических, то есть я ей подсказываю там что-то где-то, вот мы с ней общаемся, дружим, можно сказать так. Вот,
Но
мама не пьет, не курит, то есть
это конечно,
она
довольно
положительный герой, да, вяжет вещи на продажу, понимаете, вот, ухаживает за детьми, то есть дети ходят в кружки, в детский сад, в школе, ну, то есть обычная мама, да, она там, дети не отличники, да, у нее там не дом, не полная чаша, но все базовое, базовое, то, что человек должен получать, маленький человек в семье, все получают, поэтому у нее были все шансы, прекрасная мать. Вот, следующий вот мальчик у меня, да, у него мама с психиатрическим заболеванием. Мама оказалась без поддержки, без вот какой-то направляющей. У нас сейчас есть такие тоже мамы, кейсы, родители с УВЗ, скажем так, умственно отсталый или с каким-то психиатрическим заболеванием. То есть, если это заболевание взять под усы, то есть регулярно проходить, употреблять там, значит, принимать медикаментозную помощь, то есть быть все время вот в нормальном таком состоянии, то, в принципе, ребенок тоже мог быть. Но у нее тоже не было поддержки. Она осталась одна, умерла ее мама, которая как раз ее поддерживала. И, в общем, ее определили в психоневрологический интернат, и ребенок остался один. Вот. Такая ситуация, да. Ну вот пятый ребенок у меня, мама в тюрьме, поэтому пока непонятно, чем там дело закончится.
Но вот даже те примеры, которые ты привела, но они вот говорят о том, что настолько, как сказать, несовершенно и как-то грубо, ну, проезжаются по людям, потому что есть все, ну, как бы есть все возможности к тому, чтобы человеку помочь, поддержать, сохранить семью. А это просто взяли, оборвали, ну и живите как хотите. То есть ты сам самостоятельно, как взрослый человек, разбираешься, дети в детском доме, ну хорошо, пристроены, крыша над головой есть, еда есть, образование есть, как будто бы чего еще надо. Но как-то да, в 21 веке хотелось бы все-таки, чтобы все это было по-другому. Ну, слава богу, что сейчас, понятно, меняется курс, крен, и то, что вы есть, и то, что сейчас по-другому, и государственные органы работают. Вот. Но давай все-таки еще поговорим про сохранность ребенка в семье. Еще раз, почему это важно? Вот мы уже обозначили, что когда ребенка изымают из семьи, он травмируется на уровне таком психофизическом. То есть он слабо растет, он слабо развивается, социализируется меньше. Что еще? Почему вот несмотря ни на что, вот идеальные создать условия, материальные, или скромные условия, но кровной семьи? Почему это лучше? Потому что сейчас в наш век, когда все, ну не все, но большинство, много во всяком случае людей ориентированы на определенную картинку, фасад, сами к этому стремятся, вот там определенные статусы, достигаторства, а как-то вот эта вот скромная, тихая, спокойная, да, семейная жизнь, как-то уже фи. Почему это не так? Почему все-таки ребенку важнее быть в своей семье, пусть с какими-то там несколькими игрушками, в застиранных вещах, может быть, но чисто, опрятно и все-таки с мамой, которая его мама кровная, которая его любит, которая дает ему, передает
Мне
ему
кажется,
свою.
да, мне кажется, мы здесь вот, я как бы сейчас все про одно и то же, но про привязанность, да, то, что есть привязанность, базовый вот этот момент, когда, то есть кратко не расскажешь про него, да, что есть привязанность, и это та ниточка, это то, на чем вообще стоит, наверное, человечество, когда у мамы рождается ребенок, есть вот это вот нечто неуловимое, называемое привязанностью, но это уже изучено, это не просто выдумка, а научный факт. Да, и ее необходимо поддержать, и на ней строится все. Я опять вот каким-то вот этим социальным моментом иду, общественным, что кажется, вот думаешь, вот ну вроде какая-то физиология, кто-то там кого-то родил, какие-то гормоны необходимые просто у нас как у животных срабатывают, да. Но все это механизмы эволюционно заложены для того, чтобы, значит, родители могли воспитать своих детенышей, да, мы. Мы, мамы, воспитываем своих человеческих детенышей. Результат этого всего воспитания, да, который сопровождается, это вот как раз про какие-то эмоциональные вещи, да, эмоциональная составляющая воспитания, это тепло, любовь, забота. В конечном счете имеет на то, каким человек вырастет и как он себя будет чувствовать в обществе. И насколько он будет встраивать, насколько и как он встроится, то ли он будет каким-то неуспешным, то ли он будет преступником, а то ли он будет ну, каким-то наоборот, какой-то самостоятельный человек, то ли он будет успешный. То есть так или иначе, это влияет вообще на жизнь человека потом, как он проживет. То есть детство, оно короткое, но оставшаяся жизнь большой кусок. И хорошо бы, чтобы человек как-то крепко стоял на ногах. И вот эта крепость, она, стояние, она чаще всего она определяется привязанностью. Мы, конечно же, знаем, как про успешных детей-сирот, но это ошибка выжившего. То есть это какие-то кричащие случаи, да, и это единицы. А большинство – это люди, которые там не встроятся, их изобрали, они не смогли встроиться, они совершают преступление или они просто себя там чувствуют, да. То есть они не совершают преступление, но они живут очень, как у них уровень, даже не жизнь, а качество жизни страдает. То есть они раньше умирают, и то, как они живут в одиночестве, не умеют построить отношения, потому что вот образ отношений с матерью, он влияет потом на всю жизнь. И хорошо бы вот эту привязанность как бы вот сохранить, лучше укрепить в кризисе. Да, иногда, кстати, мы же тоже не все знаем про эту привязанность, мы как раз про это и говорим. Если мама эмоционально холодна, это часть работы психолога в этой семье. Если у нас наследственное неблагополучие, мама, которая стала мамой, была когда-то ребенком, мы к ней тоже не очень хорошо относились там, да? Мы же знаем, как в советское время нас воспитывали. То есть это терапевтическая работа психолога, потом это консультации про это про книжки, про какие-то новые знания, что мир-то поменялся, и мы так, как раньше, уже сейчас не воспитываем детей. Вот, поэтому, не знаю, убедительно я Тане сказала, нет, вот.
Да,
А, но для меня
убедительно.
настолько это банально, что ребенок должен жить в семье, если есть потенциал к его безопасности, то есть действительно мы можем обеспечить. Вот, лучше по обществу постараться. У нас будет семья, у нас будет семья, в которой пребывает любовь, у нас будет место, к которому привык ребенок, он имеет право на дом, а не просто на хорошие многочисленные игрушки. Это самое главное, на теплого человека, на родного человека. Он хочет воспитываться в семье, встречаться с бабушкой, дедушкой. У него есть, извините, друзья, у него есть маршруты, у него есть любимые площадки, школа, детский сад. И когда мы его вырываем просто с мясом. Не только от мамы, это все вместе. У нас просто идет разрыв вот с этой деревней привязанности, с этим местом даже. Вот. Я недавно вела тренинг, и мы говорили о том, как важно тренинг по травме, и там как раз про разрыв места, с которым разрыв идет, вещи, с которыми разрыв идет, воспоминания, с которыми разрыв идет, люди, это все люди, которые в жизни человека. То есть это настолько все, это очень тяжело прочувствовать, знаете, через слова. Вот мы так делали упражнения, понимаете, там я вела тренинг, где присутствовали и органы опеки, и комиссии по делам несовершеннолетних, и врачи из психоневрологического интерната, где люди инвалиды, где содержатся. Вот. И через упражнения мы все это поняли. Вот мы настолько раньше тоже так вот, ну, как-то огульно, да, вот все забрали, поместили, все хорошо. И тут они поняли, когда мы сделали на себе, вот когда ты вот распрощался вот со всем вот этим, оказалось даже вот у нас не всех там было счастливое детство в плане вот, что у нас не пьющие родители, у нас у многих были родители, которых физическое насилие оказывали, алкоголики. И когда нам предложили расстаться с этим прошлым, мы не согласны. То есть верните нам нашего отца-алкоголика, верните нам наше детство, верните мою деревню, мою, извините, лепешки на дороге. Я все это очень ценю. То есть никто не согласился расстаться со своим вот прошлым. Это была метафора о том, почему важно, то есть мы все вот внутренне прочувствовали, потому что непонятно, зачем ему вот это вот, как одна женщина сказала, зачем ему эти помойка? Вот затем, потому что это свое родное.
Да, и действительно, наверное, это не так просто понять со слов, как ты верно заметила, но думаю, именно потому, что это не только помойка, это помойка только для человека, который смотрит на это со стороны. И там отец, который проблемный, все, потому что к этому еще примешивается. Это его, допустим, его хорошее настроение, и когда он говорит что-то или тебя обнимает, когда мама тебя тоже там готовит что-то вкусное, и тоже там, я не знаю, опять же, тебя дотрагивается до тебя и что-то тебе говорит. Это какие-то радостные моменты. Вот ты открыл глаза, там солнце идет, заливает всю комнату, и ты это запомнил, это твоя память, ощущение счастья. Это много-много это же настоящее кружево, целая жизнь, в котором столько, огромное количество этих плетений, где и темное, и светлое, и больное, и счастливое. И когда тебе предлагают все это выдрать, и тогда остается вопрос, а тогда что остается у меня? Тогда ты пустой, получается абсолютно отрешенный, как будто да, вырванный просто вот с корнями. И как жить? На что опираться? А кто я? Потому что вот задайте каждому этот вопрос, и мы же понимаем, что у нас в жизни чего только не было. Ни у кого нету какой-то абсолютно рафинированной семьи. Понятно, градус сложности разный, и все-таки. Поэтому, конечно, это все очень трепетно, это бережно, это тонко. Вообще все, что относится к человеческой душе, это очень тонко. Поэтому взять, откромсать, сказать, да, чего там ему вспоминать эту дрянь, забудь, у тебя ничего этого не было, все, сейчас у тебя начинается новая жизнь с чистого листа.
Да, так хочется сказать. Но это
Да,
не
так
так.
хочется сказать, да, но это не так, что-то можно переписать, да. Что-то можно, например, подлечить, чтобы не болело, освоить что-то новое для того, чтобы тебя прошлое не тянуло, чтобы двигаться вперед. Но, тем не менее, все это является частью тебя, твоей жизни, ребенка и так далее. Поэтому действительно все это очень непросто. Но вот давай вернемся к тому, буквально у нас еще немножко времени осталось. К тому, к результату, потому что вот вы помогаете семьям, и кто в результате этой помощи встает на ноги и как бы возвращается вот в эту здоровую реальность?
Возвращаются все, кто остался в работе. Там казус в том, что когда мы начинаем работать с семьей, заключаем договор, то есть должно вот этот момент как бы выбора, что не мы как бы молча тащим кого-то, а мы какое-то контрактирование, насколько это возможно, чтобы хотя бы человек повернулся в сторону, да, я понимаю сложности, я хочу выйти, помогите. Все, кто остался с нами, все однозначно выходят потом из этой тяжелой жизненной ситуации. Вот. Но есть те, которые отваливаются, выходят. То есть им кажется, ну, это не нужно, это лишние какие-то контакты. Мы пока не исследовали, вот хотим исследовать, как сложилась судьба у тех людей, кто потом от нас как бы отошел, да, они
отлепился.
Да, отлепился, интересно будет посмотреть, и посмотреть, насколько устойчив результат вот у той группы, которая осталась с нами, да, и получили от нас помощь, потому что, в общем, те, кто остался, получается, сначала мы сняли вот эту кричащую ситуацию, кризис, то есть там привезли продукты, я не знаю, починили что-то, докупили мебель, там претензии органов опеки там нет, например, отдельных спальных мест у разнополых детей. Пока дети маленькие были, и мама их клала, например, на диван поперек. Потом они выросли, должно появиться место. На него не хватает, ну, как бы денег, либо энергии, да, вот. Мы это все организуем. Это как бы первый большой этап. Просто закрываем дефициты. Органы опеки видят, что включилась организация. Семья не одна. Они хотя бы тоже могут выдохнуть и дать этой семье шанс. Не перевести ее в статус социально опасное положение и уже так. Задается, когда же они там совсем как бы свалятся в какой-то пике, чтобы забирать ребенка. Да, поэтому первый этап мы закрываем все возможные дефициты. Дальше мы, социальный куратор берет маму за руку и маршрутизирует ее. Где-то мы ходим вместе, если социальных навыков не хватает, где-то консультируем. Мама там бодрая сама бегает, например, да? Вот, психологическая работа идет. И вот второй этап у нас, это в основном он на навыки. То есть мы формируем новые навыки, чтобы эта семья не попала потом в беду. То есть психолог работает, он, например, с травмой, реабилитация мама, например, получает, да. Потом мы формируем новые навыки на какие-то, чтобы улучшить детско-родительские отношения, если с этим проблема была. Если проблем с детско-родительскими отношениями не было, а была вот в области какой-то бытовой, материальной или правовой, то есть мы там закрываем вот эти кричащие вопросы и дальше учим, вот ходи туда, вот тебе образец заявления такой-то, или пытаемся связать с какой-то организацией, чтобы заключила человек договор, и там он будет какие-то услуги получать уже без нас. Вот. И вот, ну, получается, да, такая вот двухступенчатая работа, кризис-кризис, где кричаще снимаем, и дальше вот формируем уже какую-то базу для самостоятельной успешной жизни. Вот.
Оксан, слушай, спасибо тебе большое за вот это общение. Мне кажется, оно было полезным. Полезным, потому что все равно люди у нас еще знают мало об этом. И надо говорить об этом чаще, шире, больше, потому что вот мы так устроены, нам надо 7 раз сказать, и потом только мы включаемся, и после включения еще принимаем решение, потом только действуем, видите, сколько ступенек. Поэтому я очень рада, что у нас этот разговор состоялся. Кто хочет помочь, пожалуйста, обратите внимание на фонд «Дети наши». Программа как называется?
Профилактика
Ваша программа.
социального сиротства.
Социального сиротства. Вот, смотрите, помогайте, друзья. Мне кажется, что, ну, на самом деле это очень благородное занятие. Вот помочь человеку в трудной ситуации, подставить ему плечо, и не так уж на самом деле это затратно, потому что все-таки, ну, вы лично не приезжаете в эту семью, не вывозите ее, не берете на себя ответственность за нее, но просто помогаете, да, действительно что-то докупить, оплатить специалиста, еще что-то, но это же тоже причастие, соучастие в этом большом, таком прекрасном деле. Поэтому, друзья, пожалуйста, не проходите мимо, услышьте, помогайте. И мне кажется, все надо делать для того, чтобы дети оставались у себя дома, если есть такая возможность. Все,
Да,
на
Таня, и
сегодня
тебе
все.
большое, Таня, тебе большое спасибо за передачу, потому что благодаря тому, что ты ведешь эти разговоры, действительно, вот такими маленькими шагами и мнение общества будет меняться. Мы в этом очень сильно нуждаемся, чтобы оно
Спасибо, да.
меняло отношение к этим
Спасибо.
семьям. Да,
Да,
спасибо большое.
спасибо. И поэтому спасибо вам, дорогие, что вы пишете отклики тоже. И у нас крылья вырастают, когда вы даете обратную связь, что вы начинаете помогать, что вы наставниками становитесь. Спасибо тоже огромное. В общем, дорогие, до следующих встреч. Счастливо.
Да, спасибо, всего доброго.